Доброе утро. Это радио Вести ФМ Новосибирск. Сегодня 14 июня, среда. И как синоптики прогнозируют, сегодня днем, в первой половине, во всяком случае, без осадков. Ветер южный слабый, местами порывы до 12 метров в секунду. Средний такой, ну, ничего. Температура воздуха 18-20 в первой половине дня. А вообще предполагают, что сегодня воздух прогреется до 25-27 градусов. Информация для автомобилистов. Яндекс.Пробки нам сообщают, что сейчас 3 балла в городе Новосибирске. Мы все знаем, где эти 3 балла сосредоточены, на каких основных магистралях. Мосты свободные. Центр, в общем, тоже довольно свободен для проезда. Проблемы, естественно, на Большевистской и здесь на левом берегу. На левом берегу, соответственно, в районе площади Труда, улица Станционная, как мы все знаем, и Станиславского, естественно, и на вот этом вот перекрестке, как всегда, Советского шоссе и улицы Мира. Так что вы уже и так все знаете, поэтому молодцы, не опаздываем. Ну а мы идем дальше, и сегодня мы говорим о реабилитации детей с детским церебральным параличом. Диагноз, который звучит в некотором смысле как приговор. Сначала растерянность, потом отчаяние, потом спустя какое-то время приходит понимание, что жизнь продолжается. Если нельзя вылечить, то нужно не позволить болезни прогрессировать. Говорим о реабилитации детей с ДЦП. У меня сегодня в гостях Валерий Ледовский, отец двоих детей, младшему из которых поставлен диагноз ДЦП. Он же управляющий благотворительного фонда «Ковчег», в смысле Валерий Викторович. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня мы еще свяжемся со специалистами, будем говорить много о ДЦП, о том, в каком состоянии находится реабилитация, и телефонный номер я объявлю чуточку позже, минут, может быть, там через 20-25, буду принимать и телефонные звонки, и смс-сообщения, но это еще раз будет позже. Ну и вообще проблема, конечно, довольно тяжелая, тема довольно тяжелая. Многие люди, впрочем, наверное, как и я, я не специалист, уверены, что ДЦП – это приговор. Так?
Нет, у нас даже есть лозунг «ДЦП не приговор», и мы стараемся его всеми способами воплощать в жизнь.
Скажите, а сталкивались ли вы с проблемой ДЦП до рождения Никиты? Что узнали об этом?
Ничего, совершенно ноль.
Так и большинство, видимо.
Я думаю, что да, потому что, в самом деле, вот сейчас вспоминая предыдущую жизнь, как-то нигде не мелькало, чтобы в памяти осталось, вообще нет, ноль, вот совершенно ноль, да, это точно.
И как вы шли к этому, как вы вот это понимание там преодолели?
Ну, во-первых, понимание происходит примерно где-то уже когда ребенку год. Вот. И диагноз, кстати, тоже не сразу ставят. И сейчас уже есть некая статистика, потому что мы в этом кругу общаемся, вокруг себя сплотили семьи подобные. И статистика говорит о том, что понимание у всех раньше, чем год, не происходит. Если ребенок не пошел вовремя, родители убеждают себя в том, что вот-вот пойдет. Ну, по-разному же бывает. Вот. Еще что-то там не делает. И все думают, что вот-вот. Когда прошел год ребенку, полтора, и уже стоит диагноз ДЦП, начинается потихоньку понимание, что да, видимо, на самом деле. И вот тогда начинают работать. Хотя работать нужно вообще на самом деле.
Вот это вот опоздание, эта задержка такая, это, можно сказать, упущенное время?
Да. Да. Чем раньше с ДЦП начинать, тем эффективнее будет реабилитация.
А вы относите себя к группе таких родителей-фанатиков или все-таки умеренно выполняете рекомендации врачей?
Наверное, мы все-таки не фанатики. Да, существует куча жестких мер, это отлучение от родителей, потому что ДЦПшники ужасные лентяи, и они всегда пеняют на близстоящих родителей и отказываются работать. Когда одни, тогда работают и ЛФК, и массаж, и молча все, потому что это не очень приятные процедуры, всякие растяжки и так далее. Вот. И, ну, наверное, как общечеловеческое, когда смотришь, когда боль твоему ребенку причиняют, наверное, пересиливает в некоторых случаях, и мы не приверженцы жестких мер. Может быть, это и плохо, не знаю. Тут трудно очень разобраться.
Ну, говорят про то, что, опять же, так как я не знаком с проблемой досконально, что читал, что попадалось в разное время. Все-таки, если с ребенком постоянно работать, несмотря на то, что это и боль, да, то тогда ты точно понимаешь, что, ну, или даже не то, что понимаешь, а даже приходишь к тому, что там человек, если он там лежал, он садится, если он сидел, он встает, если он там встает, то он пошел. Ну, то есть вот какие-то такие вот вещи. Это так?
На все 100% так. На все 100%. У нас дома брусья стоят для хождения, шведская стенка, всевозможные. То есть мы постарались хотя бы тот минимум, чтобы можно было заниматься. И, естественно, пытаемся там устанавливать так вот, 10 минут ходить, например, да, там, хотя никто не хочет это делать, ну, я имею в виду Никита наш, вот, ну, чем больше работаешь, тем, естественно, опять же, вот некоторые мамочки у нас категорически не приемлют, например, коляски инвалидные, таскают, тяжело, но зато ребенок больше в вертикальном положении, и он работает...
Ну, да, чтобы не расслаблялся, как
да,
говорится.
Да, не расслаблялся. Вот. А в коляску сел, мамочка может его возить хоть целый день. Она не устанет, она это не прочувствует. А ребенку тоже хорошо. Я еще раз говорю, они все лентяи. И он готов в этой коляске сидеть целый день, нежели трудиться, потому что ходить тяжело. Благо, наверное, благо. Мы живем на 4-м этаже, и каждое утро у нас, как минимум, это вниз и вверх. И Никита у нас сам ходит. Ну, с опорой там, это долго происходит процесс выхода, да, там, перед школой и подъема. Но вот это такая вынужденная мера ЛФК.
Ну, чем хуже, тем лучше.
Да, да, наверное, в данном
чем
случае.
Чем сложнее, чем труднее все это преодоление на такое, которое движет в твоем развитии. Проходит время. Ну вот ребенок растет, вырастает, дорастает до возраста, когда ему, ну, пора учиться, в том числе. Насколько здесь среда, что называется, благополучная? Дома учатся дети, в школах учатся дети. Я понимаю, есть разные стадии, есть разные степени болезни. И с легкой степенью ДЦП есть немало примеров, когда люди становятся знаменитостями, снимаются в кино, получают какую-то большую, какую-то интересную, важную, высокооплачиваемую работу. Есть степень болезни, которая не позволяет передвигаться, ну, можно заниматься умственной деятельностью, а есть степень болезни, когда ты уже не только обездвижен, но и, в общем, мозг у тебя работает плохо. Мы говорим вот как бы так об усредненном сегодня. Насколько, что называется, общество приспособлено принимать таких детей в школу?
Технически слабо. Психологически, наверное, не ошибусь, если скажу, что никак. Общество наше, к сожалению, не готово принимать не таких, как все. То есть с ограниченными. Это не только ДЦП касается, а вообще всех людей, не только детей, с ограниченными возможностями.
Здоровье.
Да, здоровье. То есть, когда видят человека на коляске или, например, Дауна, реакция, ну, такая, как будто в зоопарк человек пришел. или зверушку из зоопарка. Вот когда эти взгляды мы перестанем на себе ловить, наверное, общество немножко интегрирует. Не мы интегрируемся, а общество, потому что общество пока... Мы пытаемся интегрироваться, но вот иной раз до такой степени все это, что ну, просто невыносимо, иной раз в некоторые места просто не ходишь.
А вы прошли через такие взгляды?
Прошли, мы привыкли, естественно, Никите 14 лет, и за 14 лет мы много чего повидали, услышали, увидели, и поэтому ко всему привыкли, убедили себя в том, что нужно индифферентно к этому относиться, и в душе, конечно, все это остается. Благо, ребенок не очень сильно это замечает, хотя взрослеет и начинает понимать.
У нас на связи Ирина Александровна Панкрашкина. Можно наушники надеть. Логопед, дефектолог, педагог. Доброе утро.
Доброе утро.
Вот вы как раз занимались с Никитой и сейчас в школе преподаете. Ирина Александровна, скажите, вот образование инклюзивное, да, сейчас об этом говорят. Говорят не то чтобы много, но периодически эта тема в средствах массовой информации всплывает. Насколько она сегодня действительно адаптирована, наше общество адаптировано для того, чтобы принимать таких детей в школах в том числе?
Ну, общество, конечно, еще не адаптировано. Это делаются первые шаги в этом направлении, но они такие уверенные. Я сейчас слышала Валерия Викторовича, конечно, я все это со всеми словами его согласна. Общество не готово принять, в том числе и образовательные учреждения. Ну, первая причина, естественно, это отсутствие технического оснащения. Элементарных пандусов для того, чтобы ребенок, не умеющий ходить, а пользующий коляску, он не может в эту школу попасть. Да? Поэтому для таких детей инклюзия уже не существует на данном этапе времени, и не знаю, когда она появится. Вот. Но есть детки с легкой формой ДЦП, которые самостоятельно передвигаются, пусть тяжеловато, но они это делают сами, даже преодолевают лесенки, ступеньки. Вот. А проблема, конечно, инклюзия, она есть, она будет, потому что общество наше, как уже сказали, не готово, не принимает. Они принимают по элементарным причинам, на средствах массовой информации нас не просвещают, люди не знают, что есть такие дети. Отсюда и вот эти взгляды, которые не нравятся ни ребенку, ни в первую очередь его родителям, естественно. А когда мы будем многое знать, мы на это будем смотреть как на свои пять пальцев, как на самих себя, на свое отражение в зеркале. Поэтому, конечно, средства массовой информации должны доносить, ток-шоу должны устраиваться в этом направлении, а не в том, сколько получил наш знаменитый певец или певица, да, и какая у него проблема случилась в семье. Не это главное. Главное общество приготовить к тому, что есть немножко другие, которым нужно наше внимание, наша помощь, наше сострадание, милосердие. А таким образом мы научимся помогать и видеть это, и воспринимать.
Ирина Александровна, а дети-то сами как воспринимают?
Дети в школах воспринимают, да. Конечно. Вот если мы еще начнем со школы, в первый класс пришел такой ребенок, дети привыкают и воспринимают совершенно спокойно. Конечно, не все, но в каждом классе общество детей, оно же разношерстное. Есть дети агрессивные, есть дети добрые, есть всякие. Но если они не видят подобных детей, о которых мы говорим, да, с формы, разной формы ДЦП, то они и знать об этом не будут. А когда они видят, они приучаются, в них вырабатывается, само собой рождается милосердие, потому что надо оказать помощь, где-то придержать дверь, где-то помочь по ступенькам спуститься, где-то поднести, может быть, тарелку в столовую. То есть это бесконечная помощь. И дети откликаются. На самом деле, вот в нашей школе сейчас две девочки в разных классах, одна во втором, другая в первом. Дети очень помогают, особенно, конечно, девчонки. Ну и мальчишки не чураются помощи, особенно если нужно где-то физическую силу проявить в добром направлении. Это есть.
Ну вот с больным ребенком работают самые разные группы врачей. Ну, то есть это, в общем, довольно большая группа врачей, да, это и вот там логопеды-дефектологи, и ортопеды, и там массажисты, и многие-многие другие. Сегодня мы говорим много о том, что специалистов не хватает. И
не хватает.
Сегодня многие говорят, что спасение где-нибудь за границей, в какой-нибудь Германии, например, или вот в Китай, опять же, едут, потому что там массаж, там спасут. На ваш взгляд, так это?
Ну, наверное, это так, но надо же учитывать, что это все не бесплатно.
Ну, это понятно.
Мы прекрасно тут знаем, что
финансовая сторона там, конечно.
Семьи, да, обладают, там, имеют огромный достаток для того, чтобы летать по странам нашей огромной планеты и получать помощь. Конечно, все должно быть здесь. Надо учить специалистов. И те же школы, которые занимаются инклюзией, в общем-то, мы хромаем на эту ногу очень сильно. У нас дается образование, но ничего другого нет. То есть ребенок вынужден после школы, проведя в ней там больше 5 часов, да, еще ехать за курсом массажа куда-то, дополнительно еще на какие-то занятия, на ортопедические, на физические там упражнения. Но это, всего этого в школе, к сожалению, нету. На данном этапе времени таких школ в Новосибирске нет.
Угу. А в стране?
А в стране, ну, у нас очень хорошо занимается этим, конечно, Санкт-Петербург, поэтому там есть, но их тоже зерна, это единицы, поэтому туда попасть очень сложно, но все-таки там уровень выше, да.
Угу. Понятно, спасибо большое. Спасибо большое, Ирина Александровна Панкрашкина, логопед, дефектолог, педагог, была у нас с нами на связи. Она вот сильно помогла в работе с Никитой?
Да. Что удивительно, работая с языком, палочками от мороженого массаж был, да, и мы видели, когда он стал, у него моторика рук изменилась, прям вот реально. То есть там такие взаимосвязи, которые, ну, конечно, со временем узнаешь, как специалист, а специалисты это знают. Я в жизни не знал, что массируя язык, пальцы лучше станут работать. Да, вот это я видел лично.
Ну, вот Ирина Александровна сказала, что дети так или иначе идут навстречу. А какие отношения вот были в семье между детьми? Ну, и есть сейчас. Ну, а в первости у вас?
Как неразделимый. То есть там нет такого, что... Дело в том, что когда человек с ограниченными возможностями, за ним нужен такой уход, ну, такой интимный. Например, мы все не замечаем, как мы пользуемся бумагой. То есть это естественный процесс такой. А здесь, например, это делаем мы. И старшая сестра это запросто делает. И, ну, мы просто к этому привыкли. И понимаете, да, о чем я говорю?
Ну да, да, конечно.
То есть у нас совершенно это спокойно проходит, и никогда даже мысли нет. Все-таки это одна кровь и родной человек, однозначно.
А что вот, по вашему мнению, помогло больше всего? Какой-то метод, врач, центр, занятия спортом, не знаю что.
По поводу Китая хочу сказать. Мы были в Китае. До Китая он у нас катался, как колбаска. После Китая пополз. Правда, неправильно ползает, но они все лягушатами ползают. Не ползунками, а лягушатами, да? Но все-таки это был прогресс. Этим мне понравилось. Но мы давно уже были в Китае. Сейчас бизнес на этом делает. И очень опасно. В Китае нужно очень хорошо знать места, где на самом деле за деньги проводят настоящую реабилитацию. К сожалению, много мошенников. А Китай – это очень дорогое удовольствие. Ну, были времена, у нас были возможности. Вот. Да, возможно, там, потому что все-таки они специалисты очень вековые такие по массажу. По поводу иголок, сомнения, конечно, массаж, да. И там ЛФК вообще совершенно не так происходит, как у нас. Ну, у них свои взгляды там. Во-первых, они даже не раздеваются. Детей в одежде все это массируют и так далее. Вот. Евпаторию мы регулярно посещали, Евпаторию, когда опять же позволяли средства, очень эффективно. Там весь комплекс, который нужен. Психологическая обстановка очень хорошая, плюс это море, да, воздух, и все вот это вкупе, ведь если тебя постоянно ругать и лечить, ничего не получится, да? Нужно умиротворение, то есть хорошая обстановка еще, кроме всего прочего.
А ругать-то, тем более, ругать-то зачем?
Ну, я не это хотел. Я имею в виду, что психологическая обстановка должна в положительном, в таком...
То есть это не должна быть строгая какая-то больница?
Да, так точно. То есть ребенок должен... не должен отторгать ее, что вот я приехал сюда на недельку, перетерплю и уеду. Это неэффективно. Он должен хотеть там быть. А вот в Евпатории, да, но они отдыхают там. А между этим проходит ЛФК, причем на очень хорошем уровне. У нас тоже есть специалисты, но они все платные. В Новосибирске можно точечно найти хорошего массажиста, хорошего инструктора ЛФК, но все это по городу разбросано, в центре не собраны. И в основном сейчас, конечно, специалисты все в платных клиниках. Платно можно найти все.
А их немного, я так понимаю?
Нет, не очень много, и к ним очереди.
Вот очереди, да, то есть все-таки специалистов меньше, чем людей, которые к ним обращаются?
Да.
И эта проблема, видимо, не только Новосибирска.
Я думаю, да, потому что мы же как фонд общаемся, мы открыты для всей России. Мы пока что в силу слабого финансирования не можем дорогостоящие оплачивать там средства реабилитации или лечения. Но мы пока регистрируем всех ребятишек у себя на сайте, создавая тем самым некую такую очередь, да, когда будет финансирование, мы ее применим, эту очередь. И, ну, если люди обращаются там с Екатеринбурга или там из Якутии, ну, Якутия, может быть, понятно, да, но Екатеринбург, и прям вот, хотя у них есть свои центры неплохие, но их недостаточно, видимо.
У нас на связи Ирина Валентиновна.
Слушаю,
президент благотворительного фонда «Ковчег», мама Никиты. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы сейчас, насколько я понимаю, вот в Хакасии где-то, да?
Нет,
мы в Бердске.
В Бердске.
У нас организован лагерь для детей с ограниченными возможностями.
Так вот, если вот что там в Бердске, что там в лагере? Насколько это только дети с ограниченными возможностями здоровья или это вот смешано?
Нет, здесь в основном дети с ограниченными возможностями.
Угу.
Это такой пилотный вариант, то есть они вот только второй раз такое организовывают. Это благотворительный фонд «Рука помощи», то есть они вот решили попробовать вот так. Но пока вот здесь 15 детей, 15 мам, 15 волонтеров.
Угу. Скажите, к нам приходят сообщения, смс-сообщения, и на это можно задавать вопросы практически всем. На ваш взгляд, вот вы 14 лет, да, Никите?
Да.
Ну, то есть, вот вы вот все это время работаете с ним, ставите на ноги и так далее. Вот на ваш взгляд, и работая с другими родителями, какие типичные ошибки совершают родители?
Извините, я прослушала
вопрос. Какие типичные ошибки совершают родители?
Типичные ошибки родители совершают, когда складывают ручки и ничего не делают.
Угу.
Угу. Вот, потому что, вот, вспоминаю ту притчу, когда две лягушки попали в молоко, да, одна сложила лапки и утонула, вторая сбила масло и выбралась. Все-таки это про нас.
Про вторую, которая...
Конечно, которая нельзя... В любой ситуации нельзя складывать руки.
Слушайте, разве есть такие, кто вот останавливается?
Да, к сожалению, есть. И в нашем кругу такие есть, которые верят врачам, их поставленному диагнозу. И, говорят, вот так вот. Вот все.
А врачи-то что говорят? Они говорят, все? Вот все. ДТП, все. Так они говорят?
Ну, как правило, да, то есть, и, понимаете, каждый ребенок – это индивидуальность, это абсолютно каждый. И бывает, что из таких детей получается, потом думаешь, вот это было то, то есть, вообще непредсказуемые результаты бывают. А бывает, наоборот, работаешь, потом какой-нибудь заболел, чисто грипп, да, и осложнение, и все, и ребенок опять ослаб. Поэтому, да, разные бывают варианты.
Угу. Ну, а вот вы все-таки какую роль отводите в медицине, в лечении и реабилитации сына? Главная, как там, главная, вспомогательная, никакая.
Ну, медицина, конечно, это у нас главное. Мы без медицины никуда.
Или же это все-таки своими силами?
Нет, мы очень доверяемся профессионалам. Мы-то просто родители, да, которые должны следовать словам профессионалов.
Ну вот у вас фонд, вы много людей обращаются к вам за помощью?
Вообще, да, но у нас, как правило, это люди, которые вот из нашего круга, где мы постоянно встречаемся, общаемся, то есть знаем более-менее людей и пытаемся помочь как бы друг другу.
Угу. А, как мне кажется, что у многих из нас вообще, это вообще у людей, у нас отсутствует, у нас есть проблема с целеполаганием, то есть мы не всегда ставим себе правильно цели. Определяемся с чем-то. А вы, я так понимаю, 14 лет идете, у вас есть цель. Какая она? Какие они были промежуточные и какая она сейчас?
Ну, промежуточные это были, конечно, там, чтобы сел, чтобы ложку взял, чтобы заговорил. А сейчас это сделать полноправным членом общества. Ну и хороший человек, чтобы был.
Общество помогает ему стать полноценным членом?
Ну, во многом, да, но стараемся быть в таком обществе, чтобы помогало.
Спасибо большое, Ирина Валентиновна. Спасибо вам большое. Мы продолжим. Мы еще свяжемся с Екатериной Ароновой, я надеюсь. Это мать троих детей. Троих детей, насколько я понимаю, близняшек. Про них наша компания, в смысле ГТРК Новосибирск, рассказывала и совсем недавно. Но узнаем, как ей живется с тремя детьми больными ДЦП. Это неимоверные деньги. Это неимоверные. Сколько уходит в месяц?
Посчитайте сами. Я вам скажу, что сеанс массажа 1000, ЛФК от 1000 до 3000, смотря какой специалист, бассейн 500 рублей, ипотерапия 400, можно за 300 найти, ну и так далее. Если, например, дельфины, то 3500-5000 дельфинотерапия, ну все такие прикладные вещи, да, которые за деньги однозначно. Ну вот. Все осложняется тем, и у нас осложнение с недавнего времени. Мы жили и, можно сказать, радовались, если что у нас нет эпилепсии. Угу. И недавно Никита получил припадок. Мы встали на учет, и нам поставили эпилепсию. А эпилепсия означает, что физио нельзя, грязи нельзя, воды нельзя, то нельзя, ну и так далее. И плюс ко всему, теперь боимся оставить одного. То есть он под присмотром должен быть.
А если говорить о реабилитации таких детей, государством предусмотрено, вот это бесплатное или в основном все платно?
Есть у нас бесплатно, но в таком, я, наверное, не преувеличу, скажу, в мизерном количестве, и такого качества, не хотелось бы его даже обсуждать, что, ну, в общем, мягко говоря, оставляет желать лучшего, хотя слов очень много других есть у меня.
В основном, что называется, ну, вроде и центры есть, а там специалистов нет.
Да, да. И есть такой центр, шикарный, дорогой, в Кольцово. И если его наполнить хорошими специалистами, ну, так сказать, вселить в него жизнь настоящую, Но нужны специалисты, именно которые... Ведь у нас есть, и, к сожалению, очень много людей во всех областях, и в медицине тоже. Работу работают, а не дело делают. Понимаете, вот о чем я сейчас да, сказал?
Да.
К сожалению, и в медицине в том числе. И вот когда туда вдохнут жизнь, там будет неплохой центр. Может быть, потому что денег очень много вложено и в оборудование, и в здание.
У нас Екатерина Аронова на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Мать троих детей, Павел, Андрей, Петр.
Так
и
точно.
Все они, всем, к сожалению, поставлен диагноз ДЦП. Екатерина, скажите, у нас с матерями работают? Вот что происходит с мамой, когда подтверждается диагноз? Ей кто-то вот объясняет, что делать?
Вы знаете, прекрасная тема вами поднята, потому что я вчера размышляла над тем, о чем можно поговорить в эфире, и это как раз был одним из важнейших пунктов, потому что я бы сказала, что это на самом деле глобальная проблема, которая опустошает просто родителей, оказавшихся в ситуации, что у них ребенок с инвалидностью. Эта проблема забирает их жизненные, психические силы, и это, по сути... Знаете, такой жутчайший стресс, в котором живут такие родители. Потому что система психологической помощи нам, родителям, у которых дети с инвалидностью в России, не существует вовсе. И получается, знаете, такая ситуация, когда родители только впервые сталкиваются в этой ситуации, вместо того, чтобы эффективно начать оказывать своему особенному ребенку, родитель, во-первых, ищет информацию, которой нет, разрывается от вопросов, за что и почему это случилось со мной и с моим ребенком. В это время идет. И знаете, еще о чем подумала, что вот, допустим, в медицине катастроф есть психологи, которые работают с теми, кто пережил травмирующие состояния, шок. А родители особенных детей, по сути, живут в таком состоянии шока и психологической травмы, в состоянии неприходящей душевной боли всю жизнь. И, наверное, у каждого отмерено свое время, когда человек приходит, не знаю, к принятию этой ситуации, к принятию своего ребенка. Но, к сожалению, это время может наступить очень нескоро. И вопрос, да, родитель в состоянии такой психологической травмы, какого ребенка он воспитывает? Какого ребенка, который должен входить в социум и на равных общаться?
Ну,
с другими здоровыми людьми. У нас такой системы нет.
Угу. То есть помимо помощи ребенку, нужно еще и родителям ее оказывать.
Безусловно. Психологическая помощь – это раз. И система информирования, которой тоже нет. У нас самый главный информатор – это другая мамочка сказала. Мы так узнаем о том, какие есть льготы, какие есть центры, где хорошая реабилитация, где специалист, которому стоит отдавать ребенка.
Вот сегодня что бы вы посоветовали?
Что бы я посоветовала? Хороший вопрос. Родителям объединяться, государству думать. Ну, сложно. Просто это путь такой, оказывается, очень индивидуальный, который сам каждый проходит, не всегда эффективно. Не знаю.
То есть все-таки остается как раз вот этот вот круг людей, который нужно, в который нужно, ну, не то чтобы войти, да, обратиться в этот самый круг людей, которые проблемы решают вот сами. И пока они друг другу помогают, значит, ну, в общем, друг другу будет легко. То есть это проблема утопающих, как мы знаем, самих утопающих.
Вот только что хотела сказать, да. Помоги себе сам, потому что я пыталась сказать про государство, а сама сейчас думаю, что это какая-то очень утопическая идея. Если когда-то и будет реализована, то непонятно когда. По сути, да, это общество нас и нам подобных.
Но, на ваш взгляд, а почему никто не объясняет-то? У нас никто и не знает, да?
Не знает. У нас же в России действует заявительная система. То есть пока ты не заявишь о том, что тебе положено и твоему ребенку это надо, никто не порекомендует. Вот заявительная система, на мой взгляд, должна быть заменена рекомендательной и некой, знаете, такой системой реабилитационного сопровождения ребенка. Если ребенку поставлена инвалидность, то это практически путь длиною в жизнь. То есть должны быть какие-то такие службы, которые ведут эту семью и направляют, и подсказывают, где, что есть, куда, что можно обратиться. вот этой информации вот крайне не хватает нам.
Как вы живете вот с тремя такими детьми? Кто вам помогает?
Больше 2 лет назад умер мой муж, отец детей.
Да.
И получается, что я воспитываю детей одна.
Сколько им лет?
Вы знаете, мальчишкам 12 лет.
12 лет.
Помогают добрые люди, которых на самом деле оказывается очень много. То есть просто люди с огромным благородным сердцем, которые и большую часть забот об оплате труда помощников, которые в моей семье есть, потому что нереально детей, которые практически не самостоятельны в быту, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которые не ходят сами, обеспечить им жизнь, которая была бы приближена к жизни обычных детей, и при этом руками одного человека, меня. Поэтому на самом деле помощи много, государство, безусловно, участвует, но ни в коей мере не покрывает как бы всех затрат и финансовых, и вот как бы, не знаю, организационных, которые существуют.
Спасибо. Спасибо вам большое. За сил вам и здоровья всем, причем, я бы даже сказал. Ну что, давайте 8-923-103-33-33, номер эфирного телефона, и сюда же можно присылать смс-сообщение, можно воспользоваться мессенджером Telegram, написать нам в Telegram сообщение. И я бы хотел задать вот такой вот, в общем, наверное, с одной стороны простой, а с другой стороны не очень вопрос, и он, в общем, по большому счету сегодня в некотором смысле риторический. Интеграция вот все-таки людей с ограниченными возможностями здоровья вот в наше общество, но возможно или невозможно, на ваш взгляд? 8-923-103-33-33, номер нашего эфирного телефона. Успею принять некоторое количество звонков, но звонка-то 3 точно успею принять. Скажите, а какие бы, наверное, действия приняли бы вы, как отец ребенка с ДЦП, если бы были обличены властью?
Ну, как было сказано выше, отсутствие хороших центров нужно все-таки, нужен заинтересованный человек и понимающий в этом толк. Это было бы идеальное такое сочетание, если бы человек властью и знал бы проблему изнутри. Когда человек у власти и, например, строит ту же школу, да, он, безусловно, специалист в строительстве, но он, не зная проблему изнутри, он действует, я уже много раз слышал, что по СНИПам вот положено так, да, для инвалида, а мы, как пользователи, говорим, да нет, не должно быть так, нужно вот так вот. Но их не переубедишь, потому что там есть законы некие. А кто их писал, СНИПы эти, да? Человек, который в коляске не сидел никогда. У меня на страничке есть картинка такая, там сидит ребенок в коляске, в инвалидной, и, видимо, инженер с рулонами бумаг, и ребенок ему говорит, прежде чем что-то изобретать для нас, присядьте в нашу коляску. Вот, вот весь ответ. И, соответственно, люди у власти, принимая решения, если бы были в теме, они бы решения некоторые немножко другие бы принимали.
Николай Сергеевич у нас на связи. Доброе утро.
Значит, вот какая обстановка. Я встречался с такими людьми, значит, в своей жизни. И большое спасибо, мужество родителям, которые таким большим терпением обеспечивают как бы жизнь этим людям. Вот в связи с этим у меня один вопрос. Вот все-таки в нашей стране как наука ко всему этому относится? И хотел бы что еще? Может быть, действительно, значит, для формирования центра, научного центра, чтобы они отвечали за свои, значит, действия, приглашением специалистов из рубежа, с того же Китая у нас сейчас хорошие отношения. Создать нужно проектное предложение создания научного центра через законодательное собрание нашей области. Спасибо.
Спасибо большое. 8-923-103-33-33 номер нашего эфирного телефона. Интеграция инвалидов вообще возможна в наше современное общество или нет? Вот такой вопрос я задаю вам, радиослушатели. Можете писать смс-сообщение, либо же в мессенджер Telegram написать, либо позвонить. Время есть. Что с наукой?
С наукой в Москве есть несколько клиник, институтов, все те же стволовые клетки и много там медикаментозных вещей. Вот. Ну, я как родитель отношусь, вообще никак не отношусь, я никогда бы не отдал ребенка для экспериментов, потому что до сих пор нету никаких всяких клинических испытаний и очень слабая статистика по поводу все тех же стволовых, например, клеток. Хотя при этом, при всем, это все очень дорого. Сейчас в Москву приглашают на реабилитацию наших ДЦПшников некий фонд, я не буду называть название, но все наши мамочки, которые прошли этот Московский институт, отмечают нулевое, изменения нулевые. Вот. Вопрос. Деньги потрачены, некие эксперименты над ребенком установлены, там медикаментозные. Вот я сразу сказал, мы туда не поедем. Даже нам предлагали.
Угу. Вот. У нас Павел на связи. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вас не очень хорошо слышно? Алло.
Слышно.
Да, так скажите, возможно интеграция в наше современное общество людей с ограниченными возможностями здоровья или нет?
Вы знаете, вопрос такой сложный просто. Я отец, у меня ребенок некоторое время был на инвалидности, там 4-5 лет. Вот. Я не буду описывать, потому что все мамочки там и отцы, кто с этим сталкивался, знают, как это сложно пройти все эти перипетии, так называемые, нашим государством, чтобы получить эту инвалидность. Но вот в данный момент ребенку 12 лет, он учится в общеобразовательной школе, но она частная, потому что в обычную школу мы как ни пытались адаптироваться, это совершенно невозможно. Ну, государство не создает, и учителям не надо, ни директорам, никому, ни педагогам. Мне нужны необычные дети, которым нужен индивидуальный подход.
А был на инвалидность не сняли?
Инвалидность была, нам ее, ну, всячески нас подталкивали к тому, что уходите, мы вам не продлим, и потом в итоге сняли нас.
А что за болезнь?
Там комплексное было заболевание у ребенка щитовидки, и на основе этого там отставание в развитии было большое от сверстников, ну, и там проблемы были, соответственно, психологического характера и адаптационного. В среде и в садиках, и вообще везде. Вот. Ну, в данный момент ребенок более-менее выправился, но сложно очень, потому что найти общий язык с педагогами, с учителями, с окружающим миром. Как бы разговоры ведутся на всех уровнях, но дальше разговоров это не заходит, потому что как бы столкнуться самому с этим и потом вести этого ребенка по жизни и думать о том, что из него будет. И как ему помочь в этом мире? Это задача так только сужается к родитель-ребенок. Вот и все.
Понятно.
Никакой психологической помощи. Вот я хочу выразить всем родителям, всем окружающим, помогающим людям пожелать большого терпения. Вот, потому что это громадный труд, который обычным людям понять очень сложно, как это все превзойти, превозмочь себя, скажем так.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо. 8-923-103-33-33 номер нашего эфирного телефона. 8-923-103-33-33. Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в наше современное общество возможно или же все-таки нет? Пишите смс, звоните. Я приму телефонные звонки. Либо же... Да, давайте. Александр, доброе утро.
Доброе утро. утро. Вы знаете, конечно, тема серьезная, тема, ну, я бы так сказал, полезная. Но вот поговорили между собой, вы высказали проблемы, вроде бы, ну и что теперь? Вот мне кажется, было бы немножко, может, мало-мало эффективней, если бы вы позвали, например, того же министра здравоохранения, и вот родители также бы звонили, и уже ему бы задали вопросы о своих конкретных проблемах. Может быть, хоть что-то, хоть чуть-чуть бы, но, может быть, где-то подвинулось. Потому что эту бедную синеглазку, по-моему, только знают, крутят, реформируют. Больше ничего такого не слышно, не видно. То есть то, что исходит из государства, не из частного сектора, а хотя бы вот то, что называется государственным у нас. Вот хотелось бы такой момент.
Понятно. Ну так ваш, а все-таки ответ на вопрос. Возможно такая интеграция людей в современное общество?
Вы знаете, не буду сильно подробности. Я сам имею некоторые проблемы. Мне кажется, общество становится со временем только более жестким и более эгоистичным. И мне кажется, у всех сейчас настолько своих проблем хватает, что, к сожалению, интеграция скорее уходит, чем усиливается. Угу. Вот у меня есть такое ощущение.
Понятно, спасибо большое. 8-923-103-33-33, номер эфирного телефона, звоните. Возможно, вообще... Вот. Так что дальше? Вот если спрашивать действительно у Александра. Ну, поговорили, есть проблемы. На ваш взгляд, что будет лет через 10?
Вообще государство заявило, что оно участвует, ну, во всяком случае, слово «инклюзивное образование» несколько лет назад на слуху появилось, да, и все чаще и чаще о нем говорят, к сожалению, пока что говорят, ну, хотя бы уже говорят, это уже неплохо, да. И по поводу вот этой идеи, да, это хорошая идея. Нам в СМИ нужно побольше всевозможных круглых столов, потому что, как я уже говорил, прежде чем принимать законы, конструировать клиники, нужно услышать прямую речь потребителей всех этих услуг, и нужно услышать. И, например, то Минздраву я могу такую вещь сказать, что наши мамочки от государства получают путевки на Черное море, а принцип-то такой, эти слова не очень, наверное, всем понравятся, то нате Боже, что нам не гоже. 1000 в день на Черном море, очень сомнительные санатории, которые по тендерам выигрывают и предлагаются нам. Но мамочки с удовольствием ездят, потому что это хотя бы море. Но так не должно быть. Так не должно быть. Там реабилитация для галки есть вся, есть массаж, и это никто там ничего не получает. Это я вам докладываю, потому что, возможно, Минздрав наш об этом не знает. Или, например, когда в свое время очень серьезный человек от медицины нам заявил, что вы там все в Евпаторию рветесь, у нас тут Кольцово есть. Но хотя бы прежде, чем нам рекомендовать это, этот человек должен хотя бы сам посетить Кольцово и увидеть хотя бы, прежде чем нам что-то советовать. Поэтому вот этот разрыв, он существует. И слушать надо все-таки потребителей. Не железной рукой нас, к счастью, там своими большими деньгами, бестолково вложенными. Да, вот такое слово. А все-таки услышать, что же нам нужно. Вот идеальный вариант. Какое-то там министерство образования или медицины, или еще что-то говорит, что вот у нас есть миллиард, собрали мамочек и спросили, а что вам нужно? Давайте миллиард истратим так, как вам нужно. Вот это тогда деньги в цель пойдут. А не просто построить дорогущую клинику, и просто она теперь стоит. Ну вот.
Еще один Александр на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Александр. Я сам инвалид-колясочник. Вот хотел бы сказать вот по поводу интеграции инвалидов общества. То есть тут ситуация не такая однозначная. Вот как правильно говорит ваш оппонент, то есть государство все делает фактически для галочки. Интеграция инвалида вообще начинается с его образования и доступа к этим учреждениям образования. Доступа у нас фактически нет. Потом, что бы я хотел сказать, я категорически против специализированных учреждений образования для инвалидов. Только в крайнем случае, если инвалид конкретно имеет какие-то, ну, особенности своего заболевания либо недуга. Если инвалид, даже в коляске находясь, пусть у него не ходят ноги, но у него соображает голова, он должен обучаться в обычной образовательной школе. Тогда это произойдет уже интеграция инвалида на ранней стадии, так сказать, его входа в социум, то есть социальное общество. В противном случае, правильно изначально было сказано, на нас смотрят как на дикарей, как будто мы вышли из джунглей в общество. На нас смотрят, показывают пальцем. Когда инвалид будет учиться изначально с такими же нормальными людьми, как говорится, не инвалидами, его окружающими, к этому привыкают люди, а потом в дальнейшем будут относиться, как говорится, к этому вполне нормально и, ну, адекватно, скажем так. Ну, и эта тема вообще относительно интеграции очень сложная. Вот тут касается и доступ, в первую очередь, не только в учреждения образования, но и повсеместный доступ. Чего сейчас у нас фактически делается для галочки отписки. Вот я был в Крыму, тут в частности задели отдых на море, не по путевке. Путевку получить очень сложно. Если ее и дают, то, мягко говоря, в такое, что там не только инвалид, там тяжело и здоровому человеку-то будет отдыхать. Так меня в Крыму единственный раз за всю историю моей инвалидности, я больше 20 лет в коляске, единственный раз спросили, а как правильно сделать пантус? Там делали пантус, подошли ко мне рабочие и, так сказать, спросили, а как вам удобнее, вот какой наклон, как и так далее, и тому подобное. Представьте, единственный раз меня спросили те, кто это делает, а не те, кто это проектирует. Угу. Вот поэтому тут проблема, она начинается именно в первую очередь с доступа.
Понятно. Спасибо большое, Александр. У нас просто остается меньше минуты до окончания эфира. Спасибо большое всем, кто сегодня был у нас на связи, все, кто принимал участие в программе. Сегодня говорили о реабилитации детей с ДЦП. И главная, наверное, причина непринятия инвалидов в нашей стране – это информационный вакуум. Действительно, информации не хватает. Не хватает всем. Не хватает просто людям или больным, или их родителям. У нас сегодня в гостях был Валерий Ледовский, управляющий благотворительного фонда «Ковчег», отец ребенка с ДЦП. Спасибо, что пришли. Я надеюсь, что сегодня